Свобода. Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. На днях в России отмечали 8 марта, и традиционно выпуск «Человек имеет право», выходивший в эти дни, я посвящала теме дискриминации по половому признаку или обсуждению защиты прав женщин. Собственно, и сегодня речь пойдет о социальных правах женщин. Правда, тему предложил максимально сузить и говорить о социальных правах женщин-матерей. Что обещают власти и что происходит на самом деле? Где теряются пособия на детей и почему женщины вынуждены митинговать и судиться, чтобы получать так называемые детские? Можно ли решить проблему невыплаты детских пособий самостоятельно и каким образом отстаивать свои права в этом случае? На эти вопросы, я надеюсь, мне ответят эксперты в студии «Радио Свобода», руководитель Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова и юрист Центра Сергей Саурин. За общегражданскими митингами протестов против фальсификации на выборах едва не прошли незамеченными митинги женщин, женщин-мам. В Москве они митинговали в конце февраля у здания Федерального фонда социального страхования, и выйти на улицу их заставило невыполнение государством и работодателями своих обязательств по выплате пособий в связи с материнством. По некоторым оценкам, в России ежегодно тысячи женщин не получают положенные им пособия на детей. Елена, почему это происходит? Проводились ли какие-то специальные исследования, изыскания на этот счет, и каковы результаты?
Специальных исследований, конечно, на такие темы не проводятся. То есть, например, вот как выявилась сейчас вот эта проблема? Она выявилась по результатам работы некоммерческих организаций, которые занимались предоставлением юридической поддержки женщинам по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и по вопросам, связанным с выплатой пособий в связи с материнством. Оказалось вдруг достаточно неожиданно для нас, что есть довольно большая группа женщин, которые как раз вот эти пособия не могут получать, пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком из-за того, что их работодатели куда-то пропадают. Потому что наша система выплаты пособий, она рассчитана на то, что пособие выплачивается непосредственно работодателем. То есть, если работодатель есть, если у него есть деньги, если с ним все в порядке, он не скрывается и так далее, в большинстве случаев для большинства женщин добросовестный работодатель исправно платит пособие.
Для тех женщин, которые сидят с ребенком.
Да, для тех женщин, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком, в отпуск по беременности и родам, то есть у них есть работодатель. Для тех, которые никогда и не работали, органы социальной защиты выплачивают пособие, то есть это уже не страховая система обеспечения пособиями, это система социальной защиты. И как бы для них тоже, ну, не очень хорошо, потому что просто размер пособия не очень большой, но как-то система функционирует. А вот как раз для тех женщин, которые формально являются работницами, находящимися вот в этих отпусках по беременности и родам или по уходу за ребенком, но у которых что-то случилось с работодателем, вот оказалось, что для них начались большие проблемы.
То есть они стали обращаться в некоммерческие организации за юридической помощью, и вы их, грубо говоря, посчитали, объединили?
Ну, грубо говоря, да. Грубо говоря, начали пытаться получить в их пользу пособие и поняли, что получить невозможно. Ну, конечно, вот информация, сколько таких женщин, какой доли женщин это касается, она очень приблизительная, потому что, ну, у нас вот есть... вообще вот на фоне этой проблемы несколько организаций, в частности, вот наша партнерская организация в Санкт-Петербурге, Петербургская ЭГИДА, вот в Москве мы, Центр социально-трудовых прав, начали прям прицельно заниматься именно этой проблемой. Образовалось даже общественное движение женщин в Санкт-Петербурге, «Молодые мамы за справедливый закон». Оно образовалось вот именно из тех женщин, которые не могли добиться, да, не могли, вот судились, обращались в разные правоохранительные органы, в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру, обращались в Фонд социального страхования, имели судебные решения о взыскании этих пособий на руках, но все равно очень долго не могли эти пособия получить. Вот из них образовалось вот это вот общественное движение «Молодые мамы за справедливый закон». И потом уже в это общественное движение, которое создало свой сайт, свою группу в социальных сетях, начали обращаться женщины из разных регионов, которые сталкивались с такими же проблемами, но просто для которых не было такого типа некоммерческих организаций, в которые они могли бы у себя обратиться. Mm-hmm. Ну и вот как бы по такой вот информации, по косвенной, стало понятно, что да, вообще это, конечно, проблема много где возникает, многих женщин касается. Вот у наших партнеров в Санкт-Петербурге больше сотни дел было проведено за этот период, но очень много обращений просто за консультациями. У них примерно такая же статистика. Там примерно 30-25% от тех судебных дел, которые проведены, заканчиваются тем, что женщины все-таки умудряются через процедуру исполнительного производства, работу с фондом социального страхования напрямую, эти пособия получить.
Сколько реально их можно только предполагать?
Да, потому что, конечно, мы предполагаем, что большая часть женщин вообще, когда приходит в свой бывший офис, видит, что работодателя нет, где его искать, они просто не знают, не понимают, никто им в этом не может помочь, подсказать, они, скорее всего, просто машут рукой на эту ситуацию, думают, ладно, как-нибудь обойдусь без этого пособия. Потому что вот даже при наличии юридической помощи добиться того, чтобы все-таки пособие было выплачено, ну, бывает очень, очень тяжело. Это от женщины вообще требует много усилий.
Но об этом, я думаю, расскажем еще все-таки поподробнее. Вдруг найдутся те мужественные женщины, которые хотят исчерпать все возможные методы защиты своих прав, в том числе и обращение в суды. Но сейчас просто, чтобы было понятно, Сергей, вы можете сказать, а вот какова цена этого вопроса? Ну, то есть, понятно, речь идет о пособиях, которые женщина должна получать, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Суммы какие?
Дело в том, что действующее законодательство ставит размер пособий в зависимости от среднего заработка конкретной женщины, поэтому суммы могут довольно сильно разниться. Причем в настоящее время у нас формально максимального размера пособия не установлено.
Но есть минимальные,
тем не менее, минимальные, да, безусловно, есть. Причем для пособия по беременности и родам это будет минимальный размер оплаты труда, просто средний заработок высчитывается, не может быть меньше МРОТ. А для пособия по уходу за ребенком установлены специальные минимальные размеры, в соответствии с которыми выплачивается пособие в том случае, если заработка не было, либо он был, но очень был маленький.
То есть я правильно понимаю, что это вот как раз те суммы, которые публикуются ежегодно, и в этом году это 2300 с чем-то рублей минимальный размер пособия ежемесячного по уходу за ребенком, то есть не ежемесячного пособия на ребенка, когда мама уже работает, а ей государство помогает, а по уходу 2300 там с небольшим рублей на одного ребенка и 4000 с небольшим это уже за второго ребенка.
Совершенно верно. Ежегодно эти суммы индексируются, но повышаются они незначительно.
Угу. Вот когда мы говорим о том, что женщины не получают денег, имеется в виду, что они не получают вот этих вот минимальных сумм или того, что должно высчитываться от их заработной платы?
Дело в том, что у нас, как Елена Сергеевна уже правильно заметила, есть две системы. Во-первых, это страховые пособия, во-вторых, это пособия социальные. Социальные пособия всегда выплачиваются в минимальном размере, и выплачиваются они органами социальной защиты. Социальные пособия выплачиваются в том случае, если на момент обращения за назначением и выплаты таких пособий женщина не работала, то есть не являлась застрахованным лицом. В этом случае она может обратиться в орган социальной защиты и получить пособие в минимальном размере, предоставив соответствующее подтверждение, что она не трудоустроена в настоящий момент. Другие пособия, страховые, они всегда высчитываются из среднего заработка и просто уже исходя из конкретного размера среднего заработка устанавливается, что они не могут быть меньше установленного минимума. Тем не менее, все эти пособия выплачиваются по месту работы женщины и, соответственно, факт получения женщины этих пособий напрямую зависит от добросовестности работодателя, то есть от того, платит работодатель или не платит. В федеральном законе номер 255, где, собственно, урегулированы правила назначения и выплаты страховых пособий, предусмотрено только два случая, когда женщина может обратиться напрямую в фонд социального страхования за этими пособиями. По общим правилам она может обратиться только к работодателю, и, соответственно, все отношения у нее возникают только с работодателем.
Что это за два случая, когда...
Два случая следующие. Первый случай – это прекращение деятельности страхователем, то есть работодателем, на момент обращения женщины за пособием. Фонд социального страхования расценивает эту норму как фактически ликвидация, либо реорганизация предприятия.
В тот момент, внесение... когда женщине должны платить.
Да, пособие. Да, да. На момент обращения женщины за назначением и выплаты работодатель реорганизовался, либо ликвидировался, то есть внесена соответствующая регистрационная запись в реестр о том, что такого предприятия больше не существует. В этом случае женщина может собрать все свои документы, которые предписаны ей представить для получения пособия, и обратиться в территориальный орган фонда, то есть филиал фонда в том субъекте, где она...
В своем регионе.
Да. Ну и, соответственно, по месту регистрации работодателя в качестве страхователя.
А второй случай?
А второй случай – это, как это указано в законе, я попробую близко к тексту процитировать, в случае невозможности выплаты пособий страхователем в связи с отсутствием денежных средств на его банковском счете в кредитной организации, и применением очередности списания к этому счету в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
То есть в случае, если работодатель признан банкротом, правильно я понимаю?
Не совсем так.
Или на него наложены какие-нибудь судебные взыскания и прочее?
Не обязательно, даже так, просто денег на счете нет, нужно платить налоги, есть какие-то задолженности по обязательным платежам в бюджет, вот по налогам, например, а при этом денег на счете нет. И это означает, что если какие-то средства будут поступать на счет, то они будут списываться в первую очередь вот в счет тех обязательных платежей, по которым обязательства у работодателя уже возникли. А так вообще просто нет денег.
Он не признан банкротом. Я позволю себе немножко поправить.
То есть правильно я понимаю, что на самом деле-то вот она как бы палочка-выручалочка для тех женщин, чьи работодатели не платят денег в силу своей недобросовестности. Можно прийти в фонд и сказать: мне не платят, у него денег нету, давайте вы мне платите сразу напрямую.
Не все так просто. Если бы условием обращения в фонд напрямую было просто отсутствие денежных средств у работодателя, то действительно это была бы палочка-выручалочка. Однако вот эта формулировка применения очередности списания денежных средств со счета означает, что у работодателя должен быть хотя бы один неоплаченный платежный документ. То есть на его счету заводится картотека неоплаченных платежных документов, так называемая. Заводится она в том случае, если у работодателя есть задолженность по иным платежам. Как правило, это платежи в бюджет, действительно, это налоги, это какие-то взносы, другие страховые, допустим, и так далее. Соответственно, если просто нет денег на счету у работодателя, ну вот ноль на счету, но тем не менее задолженности никакой нет, формально оснований для прямого обращения у женщины не возникает.
А кто принимает решение о том, отказать женщине или нет? То есть если прийти сразу в филиал фонда социального страхования и сказать: мне не платят пособие, денег на счете у организации нет, фонд будет это проверять все?
Как правило, к сожалению, следует признать, что фонды социального страхования, сотрудники контрольно-ревизионных отделов, как правило, этим занимаются, они спрашивают у женщины, какими документами вы можете подтвердить тот факт, что вы можете обратиться напрямую.
То есть она должна доказывать.
Да, вот в этом как раз вся проблема и заключается. То есть если бы женщина пришла, сказала: вот мой работодатель что-то неплатежеспособен, разберитесь с ним, пожалуйста, а тем временем пока заплатите денег мне. Тогда бы проблема, наверное, для нее не возникла. А как раз вот мы столкнулись с тем, что женщины приходят в фонд социального страхования, говорят: мне работодатель не платит пособие, говорит, что денег нету.
А ей говорят, а вы
подтвердите, а вы докажите, принесите нам документы, подтверждающие, что у него нету денег.
А как это можно доказать?
А вот это вот как раз самая большая проблема.
При наличии банковской тайны.
Да, банковская тайна, и, значит, женщина приходит, работодатель часто вообще совершенно не заинтересован собственными усилиями добывать вот эти вот документы, затребовать из банка, отдавать их женщине, чтобы она их потом смогла перенести в фонд социального страхования. Сама она может не знать, вообще для нее довольно большая сложность выяснить по поводу всех счетов работодателя, где они находятся, в каких банках, потом из этих банков каким-то образом получить информацию о том, есть деньги или нет. Это тоже, в общем, большая проблема. В общем, заканчивается тем, что она действительно не может это подтвердить.
То есть, по большому
и фонд социального страхования ей говорит: ну,
женщины
нуждают
проводить какие-то следственные действия, превращаться в агентов спецназначения вместо того, чтобы сидеть и заниматься своим ребенком, коль уж они находятся в отпуске по уходу за ребенка.
Ну, выходит, что так, да. Выходит, что процедура оказывается вот действительно настолько сложной, что женщины, особенно обремененные маленьким ребенком, не в состоянии этими делами заниматься.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова, юрист Центра Сергей Саурин. Сегодня мы говорим о том, где теряются пособия на детей, почему женщины вынуждены судиться и митинговать, чтобы получить так называемые детские. Есть ли выход из этой ситуации и какие-то практические советы? Я надеюсь, эксперты в студии сегодня дадут нашим слушательницам. Но чтобы все-таки закончить с вопросом, связанным с размерами вот этого пособия по уходу за ребенка, Елена, прошу вас пояснить, а что в итоге произошло и каким образом сейчас насчитываются эти пособия после вынесения еще в 2007 году постановления Конституционного суда Российской Федерации, которое признало неконституционным и дискриминационную норму закона, ставившую верхний ограничительный потолок на выплату пособий, когда особенно возмущались мамы, имевшие до ухода в декрет большие приличные зарплаты. Сейчас вот эта ситуация разрешилась, постановление Конституционного суда выполняется, и не поставили ли новый ограничительный потолок?
Ну, формально его выполнили, но действительно получается, что только формально. Размер пособия, который сейчас выплачивается женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, он действительно вырос, он сейчас рассчитывается немножко по другому принципу, но все равно ограничение и потолок осталось. Значит, в чем принцип? Раньше просто было установлено максимальный размер пособие, выше которого пособие не могло быть выплачено.
В принципе.
В принципе, да. Значит, сейчас просто сделали такой более хитрый, более завуалированную схему используется. Дело в том, что установили, какой суммы заработной платы уплачиваются взносы в фонд социального страхования. И каждый год устанавливается совокупная сумма заработной платы, до достижения которой взносы в фонд социального страхования платятся, после достижения которой взносы в фонд социального страхования выплачивать перестает работодатель. Но вот за последние годы эта сумма у нас составляла 415, потом какая у нас была сумма?
415 в 2010 году, 463 тысячи за 2011 год, и в 2012 сумма повышена до 512 тысяч.
Дальше логика такая. Так как вы платите взносы только вот в пределах вот этой вот суммы, то и пособие мы вам будем рассчитывать тоже только в пределах этой суммы. И дальше включается такой хитрый механизм подсчета среднего заработка, который позволяет учесть средний заработок только вот в пределах вот этой вот суммы. И получается, что вот немножко через другой механизм, но все равно точно так же устанавливается максимальный предел пособия, который женщина может получить.
Если рассчитывать средний заработок, исходя из нынешней базы, которая действует в 2012 году, то это будет в районе 40 тысяч, даже чуть больше.
40 тысяч – это, в принципе,
в месяц
это максимум, который получает?
Да, это максимум, да. Это
но
максимум.
На самом деле, на практике, в 2012 году база 512 тысяч не будет никогда применяться, потому что наше законодательство ставит размер пособия в зависимость от той предельной базы, которая действовала в расчетный период. А расчетный период у нас сейчас установлен либо по старым правилам 12 месяцев предшествующих, и, соответственно, фонд социального страхования утверждает, что в этом случае применяется база 415 тысяч, установленная в 2010 году. Либо, если мы берем новую систему, два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая, в 2012 году наступает страховой случай, значит, база берется, соответственно, за каждый календарный год такая, какая была установлена. В 2011 году это 463, в 2010 это 415. Соответственно, максимальный размер получается меньше.
Но пока никто не пытался осваивать эту систему, насколько я понимаю, и снова идти в Конституционный суд за какими-то разъяснениями или добиваться того, чтобы Федеральный фонд социального страхования как-то пересмотрел вопрос расчета.
Насколько нам известно, никто не пытался это оспаривать, и на самом деле нельзя сказать, что эта система абсолютно несправедлива. То есть система страхования все-таки подразумевает, что с определенной суммой взносы уплачиваются, и потом в рамках уплаченных взносов на какую-то, опять-таки, определенную сумму застрахованное лицо имеет право претендовать в случае наступления страхового случая. То есть взносы все равно платятся не с всего заработка, а только с того, который установлен вот этими предельными базами для уплаты взносов. И до тех пор, пока эта система будет существовать, мы будем получать в итоге фактически установленный максимальный размер пособий.
Если теперь вернуться к проблеме, связанной не с начислениями этих пособий, а с выплатой пособий, можно ли говорить, что женщины, которые получают большую зарплату, находятся в более уязвимом положении по сравнению с женщинами с меньшей зарплатой, еще и потому, что работодателю будет заведомо невыгодно платить вот такой женщине детские пособия или нет, или это не имеет никакого значения, и наоборот, чаще всего страдают, например, женщины, которые работают на частных предпринимателей, тогда они вообще не видят никаких детских своих пособий.
В принципе, если женщина работает у предпринимателя добросовестно, в любой добросовестной организации, уплачивающей взносы в фонд социального страхования, работодателю ну, не то, что выгодно или невыгодно платить или не платить пособие этой женщине, потому что у нас действует такая вот зачетная схема выплаты пособий. То есть вот если у работодателя нету в текущий момент женщин, которым нужно выплачивать пособие по беременности и родам или по уходу за ребенком, ну, или к этой же категории относится, на самом деле, пособие по временной нетрудоспособности, то работодатель просто регулярно, в зависимости от фонда оплаты труда, делает расчет и перечисляет соответствующие взносы в фонд социального страхования. Как только у работодателя появляется вот такая вот женщина, либо работник, у которого была временная нетрудоспособность, у этих людей возникает, у работников возникает право на получение пособия. И пособие выплачивается за счет средств работодателя первоначально. То есть работодатель напрямую этим работникам, работнице платит пособие, потом сообщает фонду социального страхования о том, что он заплатил пособие на такую-то, такую-то сумму, и фонд социального страхования эту сумму засчитывает в счет выплаты следующих платежей взносов фонда социального страхования.
То есть происходит перерасчет. Работодатель эти деньги не видит.
Да, работодатель, ну как, это были его деньги, но он просто вместо того, чтобы перечислить их в качестве взносов фонда социального страхования, перечислил их работникам. Женщине, например. И потом как бы сообщает об этом, представляет отчетные документы фонд социального страхования. Фонд социального страхования это учитывает и говорит, что да, действительно, вы мне теперь там за такой-то период можете взносы не перечислять. И более того, если, например, вот одновременно...
То есть, если одновременно у работодателя появляется две или три женщины, например, которым это нужно платить...
Это может быть довольно большая сумма, да. И вот если там в зависимости от того, когда это пособие было выплачено, ну, в принципе, введена даже система, когда фонд социального страхования выплаченную сумму может компенсировать за счет своих средств, перечислить на счет работодателя. Но это зависит там, от суммы, от периода, когда вот этот вот расчет происходит. То есть получается, что работодателю вот эта система может быть там, невыгодная, неудобная, или работник может пострадать в каких случаях? Когда у работодателя нету собственных средств, чтобы эти деньги вот сейчас заплатить.
Да, или если работодатель вообще не планирует какую-то долгую перспективу, работу на долгую перспективу, да, и создает предприятие на короткий срок.
Да, вот фирмы-однодневки, конечно, им совершенно это все неинтересно. То есть если вообще нормальное, стабильно работающее предприятие, которое постоянно платит и взносы в фонд социального страхования, и деньги у него есть, и вообще у него все хорошо, никаких проблем нету, то ну, в общем, никаких принципиальных проблем для работодателя не создается. Ну, да, там...
Если только весь женский коллектив одновременно не уйдет в декрет, а половина мужского не сядет на больничные, например, и тогда действительно нужно будет
за счёт выплачивать. Ну, тогда, да, тогда нужно сразу одновременно очень много средств будет заплатить в качестве этих пособий, потом дожидаться, когда фонд их компенсирует. Но тоже, в принципе, это не такая простая процедура. Бухгалтера, вот если поговорить с бухгалтерами, которые занимаются процедурой представления документов фонда социального страхования и возврата вот этих вот средств, там, конечно, много происходит всяких сложностей, и приходится доказывать и обоснованность выплаты вот этих пособий, и массу документов там фонд требует, отделение фонда требует для того, чтобы доказать, что пособие выплачено не в превышающем размере, что не было злоупотреблений, да, и так далее, и так далее. Но, в принципе, как бы, ну, в целом система работать может, да?
Я хотел бы заметить, что есть еще механизм защиты работодателя добросовестного от вот такой ситуации, когда вдруг все уходят в отпуск, там все болеют и так далее.
Давайте, Сергей, мы вот как раз об этом расскажем уже во второй части передачи, и заодно вы мне поясните, для чего была создана такая сложная цепочка от работодателя в фонд, от фонда назад к работодателю, и кто от этого в итоге выигрывает. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова и юрист Центра Сергей Саурин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Продолжим после краткой сводки новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко об основных событиях. В центре Москвы, на Новом Арбате, где сегодня состоится митинг в рамках протестной кампании за честные выборы, усилены меры безопасности, передает корреспондент «Радио Свобода». Организаторы рассчитывают собрать до 50 тысяч человек. Подобные акции пройдут сегодня во многих регионах России. На сайте «Радио Свобода» будет вестись прямая видеотрансляция митинга в Москве. В Петербурге оппозиция отказалась от намерения устроить сегодня несанкционированную акцию за честные выборы. честные выборы. Ранее городские власти не разрешили провести 10 марта шествие по Невскому проспекту. Вместе с тем, по данным нашего корреспондента, некоторые активисты все равно собираются выйти на Невский, чтобы провести одиночный пикет или флешмоб, которые не требуют согласования. В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области, по новым данным МЧС, погибли 5 человек. Еще 11 пострадали, среди них 3 детей. Более 100 жильцов были эвакуированы. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Приморского края кандидатуру Владимира Миклушевского для наделения его полномочиями губернатора региона. В Сирии сегодня в столкновениях между силами безопасности и противниками режима сирийского президента Башара Асада погибли не менее 3 человек, сообщают активисты оппозиции. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннан сегодня встречается в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом в попытке остановить кровопролитие в стране. В Египте сегодня официально началась предвыборная президентская кампания, в ходе которой будет проводиться регистрация кандидатов в президенты. Выборы состоятся 23 мая. В Словакии сегодня пройдут досрочные парламентские выборы после распада правоцентристской правящей коалиции в конце прошлого года. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова и юрист Центра Сергей Саурин. Сегодня мы говорим о проблемах, связанных с выплатами пособий на детей, о том, почему женщины вынуждены судиться и даже митинговать, чтобы получить так называемые детские. Как можно вообще эту всю систему перебороть и получить свои деньги. Ну, например, женщине, которая только что родила ребенка и вынуждена оставаться дома, поскольку его нужно как-то растить и кормить. Вот вы, Сергей, сказали, что в принципе работодатель, у которого вдруг одномоментно случилось много беременных или только что родивших женщин и заболевших сотрудников, может каким-то образом обезопасить себя от полного исчерпания средств на счете. Вот каким образом это можно сделать, и главное, знают ли об этом сами работодатели?
Я надеюсь, что работодатели об этом знают, и на самом деле добросовестные работодатели этим пользуются, во всяком случае, по тем данным, которые нам предоставляли в Фонде социального страхования. В федеральном законе номер 255, в статье 4.6, предусмотрен механизм предоставления денежных средств работодателю для выплаты пособий, как раз-таки вот этих самых страховых пособий, как по временной нетрудоспособности, так и в связи с материнством. В том случае, если у работодателя недостаточно начисленных к уплате взносов средств для выплаты вот этих пособий. То есть, если в определенном периоде, как вы уже сказали, уходит очень много женщин, допустим, в декрет, либо очень много людей болеет и берут больничные, в этом случае работодатель имеет право обратиться в Фонд социального страхования, предоставив соответствующие подтверждающие документы о том, что у него действительно эти люди есть, что есть основания для выплаты им пособий, а также о том, что ему не хватает начисленных к уплате взносов денежных средств для того, чтобы эти пособия выплатить. И фонд в этом случае перечисляет на счет работодателя деньги,
необходимую сумму.
Необходимые для выплаты этих пособий.
Ну вот тогда объясните мне, откуда же, если есть такая схема, и она, насколько я понимаю, действует и работает, откуда же берутся те женщины, которые сидят и не видят этих пособий, не то чтобы месяцами, а годами? Что же происходит?
У каждого, как говорится, своя ситуация, но с одинаковым печальным концом. Значит, что у нас вот практика наша показала? Например, и в условиях кризиса это очень часто происходило. Фактически предприятие не банкротится, а просто перестает работать. Собственник понимает, что дальше его бизнес просто вести нецелесообразно. Но можно вступить в процедуру ликвидации организации. Достаточно такая хлопотная процедура, дорогостоящая. Вот. А можно...
Просто
бросить, да, бизнес. Можно его перепродать. Довольно много историй, когда производится замена, например, руководителя организации, и в качестве руководителя вдруг неожиданно начинает фигурировать человек, проживающий неизвестно где, или вообще нигде не проживающий, или какое-то лицо, которое просто давным-давно потеряло документы на поддельные паспорта, переоформляются юридические лица и так далее. То есть разные варианты просто бросить свой бизнес без надлежащего его закрытия. Такой работодатель просто уезжает из того офиса, где он сидел. Женщина может прийти в офис, обнаружить, что этой организации больше нету. И вот она оказывается в такой ситуации, что она вроде бы, организация не ликвидирована, она числится работающей. Трудовая книжка у нее осталась лежать у этого работодателя, которого она не может найти.
Вместе и
не
знает, с трудовой книжкой.
И вместе с трудовой книжкой, да. То есть она не может не обратиться в этой ситуации в органы социальной защиты, чтобы получать, да,
хотя
в меньшем размере, да, хотя бы минимальное, но пособие, но все-таки получать. Она не может нести запись в трудовую книжку, все это дело оформить. И она сидит без пособия, потому что фонд социального страхования, она тоже, если обратиться, это не случай ликвидации организации, и это не случай отсутствия денежных средств.
В этой конкретной ситуации что может предпринять женщина, ну, для того, чтобы... Если не получить пособие от работодателя, то, по крайней мере, восстановить, раздобыть каким-то образом свою трудовую книжку и получать хотя бы минимальное пособие на ребенка, Сергей.
Но дело в том, что если организация пропала, получить свои документы представляется малореальным.
То есть параллельных реестров вообще нигде не ведется. Вот эти все трудовые книжки, они существуют непонятно для чего и для кого.
Ну, понятно для чего и для кого, но фактически они хранятся у работодателя, их учитывает работодатель. Это больше ни в каких государственных реестрах, дублирующих системах, они не учитываются, не ведутся и так далее. То есть, да, ты отдал, устроился на работу, отдал свою трудовую книжку работодателю, работодатель несет ответственность за ее хранение, заполнение, ведение журнала учета трудовых книжек, движение и так далее.
То есть восстановить этот документ вообще невозможно в принципе?
Восстановить этот документ возможно. Можно. А у нас предусмотрена система выдачи дубликата трудовой книжки. В дубликате новый работодатель, если женщина устраивается на новое место работы, допустим, ее принимают без трудовой книжки, она объясняет новому работодателю ситуацию, что так и так, работодатель пропал, трудовая книжка у него, я оттуда уволилась, и работодатель новый может, соответственно, заполнить дубликат на основании документов, подтверждающих ее предшествующий стаж. То есть документы должны быть, ну, либо трудовой договор, либо, допустим, сведения из индивидуального персонифицированного учета пенсионного фонда о том, что она работала, что за нее
отчисляли взносы. Откуда поступали взносы?
Да, 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 да. И, соответственно, в дубликат вносятся не отдельные записи конкретно по работодателям, у каких она работала, а просто целиком указывается продолжительность стажа, да. И в дальнейшем, соответственно, вносится запись о принятии ее на работе. Написано на этом документе, что это дубликат трудовой книжки. То есть от этого никак
женщина не избавится. То есть в любом случае для того, чтобы получить новую трудовую книжку, дубликат трудовой книжки,
нужен работодатель,
говорите,
хоть какой-нибудь. Да. А причем сложность еще в том, что некоторые работодатели говорят, мы вас без трудовой книжки принять не можем. Вы нам дайте трудовую книжку, где есть запись о вашем увольнении. Поэтому женщина начинает метаться и думать, как бы ей подтвердить, что она уволилась и на данный момент не работает. А ведь формально-то она не уволилась, поскольку работодатель у нас старый пропал. Да. И никакого приказа об увольнении, естественно, не издавал. То есть в данной ситуации...
То есть фактически женщина толкает на мошенничество.
В данной ситуации либо женщина толкает на мошенничество, либо женщине нужно пойти и в судебном порядке, в порядке особого производства, признать факт прекращения трудовых отношений с прежним работодателем.
Чтобы
да,
суд
да,
этот
да,
факт.
Да, да, чтобы да. суд установил да. этот факт.
То есть это долгая получается, опять же,
получается, процедура. Да, довольно долгая процедура, тем более, что женщине приходится в этом разбираться.
Тем более, что женщине в это
она
время вообще-то нужно сидеть
она
и заниматься маленьким ребенком.
Ну да, вот основная сложность здесь как раз в том и заключается, что самой это практически нереально одолеть. Ну и так-то не сильно простая процедура, но если маленький ребенок на руках, то, конечно, совершенно не до того, чтобы этим заниматься.
Второй есть выход, на самом деле, это объявить новому работодателю, что раньше вы никогда и нигде по трудовому договору не работали, заведите мне, пожалуйста, новую трудовую книжку. Но, во-первых, некоторые женщины дорожат своей репутацией, предыдущими рекомендациями и так далее. Здесь можно использовать рекомендации с прошлых мест работы, но не всегда они есть у женщины, а трудовая книжка, вот она под рукой, там написано, что вот она работала там-то, там-то и там-то. И, соответственно, второй момент – сложность в дальнейшем подтверждения стажа, например, при назначении пенсии. То есть нужно запрашивать сведения из пенсионного фонда, то ли они там будут надлежащим образом, то ли не будут. Может быть, работодатель прежний взносов-то на нее не платил, а она об этом не знала.
В любом случае, все это из области фантастики, потому что сложно представить себе, что хоть ну, найдется работодатель, который будет счастлив и рад взять женщину на работу, когда у нее годовалый или полугодовалый ребенок, вот еще и вроде как она находится в отпуске по уходам за ребенком. То есть понятно, что эта история, или если она суперспециалист, за которой охотятся работодатели и просто хотят ее во что бы то ни стало привлечь на работу, либо, ну, как бы с точки зрения теории, или уже инструкция на случай, что делать, когда закончатся вот эти полтора
года. Ну да, так или иначе, ей все равно придется устраиваться рано или поздно.
Хорошо, а что же тогда делать вот тем женщинам, чья организация перестала существовать, начальник благополучно уехал, но неизвестно куда, во всяком случае уж из этого офиса точно, трудовая книжка, все возможные документы остались там. Можно ли прийти в социальную службу для того, чтобы получать хотя бы минимум, заявив, что у меня вот такая ситуация? Будут они в этом случае, пойдут навстречу женщине?
Ну, для этого нужно тоже подтвердить, что она не работает, к
органы
сожалению.
Органы соцзащиты навстречу не пойдут, для них как раз нужно признавать, ну, устанавливать этот факт в судебном порядке.
Даже для органов социальной защиты факт прекращения трудовых отношений, чтобы подтвердить, что она не работает и что пособие должно выплачиваться не через работодателя, а через органы социальной защиты.
А если просто прийти и сказать, вы знаете, я не работаю, никогда не работала, родила ребенка, дайте мне денег.
В этом случае, наверное, это может пройти, потому что механизм такой закреплен. Женщина пишет заявление о том, что она никогда не работала, и, соответственно, просит назначить и выплатить ей пособие. Но если вдруг в органе соцзащиты кто-нибудь проверит те же самые отчисления в пенсионный фонд, и окажется, что на самом деле она работала, а проверить это довольно просто.
Женщину могут привлечь к ответственности за мошенничество.
Да, это получится, что она вводит в заблуждение как раз-таки органы нашей соцзащиты.
А учитывая размеры пособий, там насчитается, еще дадут еще какое-нибудь особо крупное мошенничество, и вместо того, чтобы сидеть крупного,
наверное, не дадут, но, тем не менее, проблемы какие-то получить с этого можно.
Не, но тут проблема основная заключается в том, что действительно все-таки размер пособий для застрахованных женщин, у которых была более-менее нормальная зарплата, и для тех, которые получают пособие в органах социальной защиты, они очень разные. И женщина, конечно, если рассчитывает на то, что она уходит с высокооплачиваемой должности, у нее будет нормальный источник дохода. Тем более, что вот сейчас все-таки, как это не печально, но очень много женщин, которые одинокие мамочки и самостоятельно растят детей, да, для них, конечно, вот нормальное пособие, нормальный размер денег, получаемых, пока сидишь с ребенком, это существенный фактор. И, конечно, не так-то уж легко, все хотят отказаться от своих даже максимальных, ну, пусть там, скажем, 40 тысяч или там 15 тысяч в пользу того, чтобы получать, например, 2 или 4 тысячи, да, потому что, конечно, деньги совершенно несопоставимы. Если у женщины никаких других источников дохода нет в этот период, если вот она одна сама с собой, для нее, конечно, есть очень большая разница все-таки, какое пособие получать, как застрахованное или в органах социальной защиты.
Ну, давайте попробуем тогда дать какую-то, ну, максимально возможную, понятную инструкцию для женщин, которые оказались в ситуации, когда работодатель не перечисляет детские пособия, а жить на что-то нужно, а фонд социальный, естественно, этих денег платить не хочет. Каким образом попытаться решить эту проблему? Сразу ли нужно обращаться в суд? И, кстати, вот, например, полиция и прокуратура в этой ситуации, они хорошие помощники?
Контролирующие органы действительно проводят проверки при обращении к ним женщин, но, как правило, поскольку организации они найти не могут, дальше, собственно, проведение проверки и сообщение в налоговое о том, что организации нет по юридическому адресу, дело не идет.
А если организация есть, но на счете нет денег? Вот та ситуация, о которой мы говорили в начале передачи.
В этом случае, если у нас там есть задолженность и просто невозможно получить сведения из банка...
Вот это как раз то, за что выступали женщины, да, чтобы попросить фонд социального страхования заниматься вот этими вот вопросами. Этой проверкой, запросом сведений и получением сведений о том, что нету денежных средств на счете. И здесь вот, к сожалению, органы социального страхования... Ну, раньше они просто как бы эту проблему не видели и вообще как достаточно индифферентно к ней относились, ну, не шли навстречу женщинам, не считали нужным им помогать в таких вопросах. Вот как раз после того, как проходили пикеты, потихонечку отношение начало меняться, то есть было дано распоряжение по отделению фонда социального страхования, которое, правда, не везде исполнялось, но все-таки было понятно, что фонд социального страхования настроен на то, что да, пожалуйста, вот эти документы органы фонда должны затребовать самостоятельно, но получать
это
от банков.
Это здесь другая стадия проблема. Разговоров еще все равно.
Ну, как, где-то это работает, где-то органы фонда даже стали направлять такие запросы и затребовать документы, где-то вот вот мы продолжали сталкиваться до самого последнего времени с тем, что где-то органы с фонда говорили, что, извините, нет, пожалуйста, вот пока вы мне не принесете полный комплект документов, я ничем не смогу вам помочь. Но здесь проблема даже есть для самих органов фонда социального страхования, к сожалению, потому что действительно наше законодательство нынешнее, оно таким образом организовано, что вот эти вот сведения о состоянии счета, наличии денежных средств на счете, они являются предметом банковской тайны, и банк не обязан органам социального, фонда социального страхования предоставлять информацию, содержащую сведения с банковской тайной. То есть банк,
ну, в общем, это в общем, вполне логично.
Вполне может отказать органам фонда совершенно правомерно. Вот. И мы как раз, вот,
а
когда проходили
суд?
Вот эти...
Если только через суд.
Ну, вот
добиваться.
Видите, здесь получается, все можно все добиваться через суд, но получается, сначала мы там отдельно устанавливаем в судебном порядке прекращение трудовых отношений, отдельно мы затребуем такую информацию и так далее, и так далее. То есть нельзя сказать, что прям вот через суд можно решить все проблемы, потому что есть некоторое количество вопросов, которые даже через суд, получается, не очень получается сдвинуть и решить. Но, в принципе, конечно, можно вот по каждому поводу судиться, прилагать кучу усилий.
Ходить как
да,
на работу.
Ходить как на работу. Но о том-то и речь, что это нереально. Это вообще для нормального человека, даже обычного человека нереально.
А даже для человек, молодой мамы, которая
должна сидеть с ребенком, это ходить по судам и все вот это вот делать, это слишком крайне тяжело. Вот. Но сейчас фонд социального страхования вот после вот этих пикетов и общения с НКО, которые эту тему поднимали, вопрос этот понят, да, и вроде
глаза
сейчас вот...
Не открыли.
Да, да, вроде бы сейчас вот есть принципиальное понимание и согласие по поводу того, что нужно вносить изменения в законодательство, и вроде как работа вот в этом направлении ведется.
Но вы, тем не менее, поясните мне, пожалуйста, может быть, было какое-то рациональное звено вот в этой схеме работы социального фонда социального страхования с работодателями, с выплатами пособий, когда придумывали вот эту цепочку от работодателя к фонду, от фонде остается, и потом, если случается страховой случай, простите за тавтологию, то опять же работодателя, ему там когда-то зачтется. Почему нельзя это было делать напрямую сразу? Ну, то есть работодатель платит фонду, а фонд платит кому нужно.
Вот на самом деле сейчас происходит переход постепенно к этой системе, а раньше, ну просто для того, чтобы его произвести, нужно, чтобы у фонда была информация, много разной информации. Информация о среднем заработке, информация о продолжительности работы у данного работодателя, например, для выплаты пособия по временной нетрудоспособности имеет значение, сколько человек вообще, вот в принципе, сколько он работал, даже не у данного работодателя, а вообще. Вот. И, конечно, фонд социального страхования, которого раньше весь документооборот был на бумаге, он вот этими сведениями просто не располагал. Да? То есть даже при желании организовать такую выплату напрямую, это было нереально сделать. Но вот сейчас как раз поставлен вопрос о переходе на прямую выплату пособий непосредственно через органы фонда социального страхования. И с июля 2011 года в двух регионах Российской Федерации, в Нижегородской области, в Карачаево-Черкесии, проводится так называемый пилотный проект по выплату пособий непосредственно
из фондов.
Да. Непосредственно из фонда, непосредственно на счет, фонд перечисляет непосредственно со своего счета на счет работника, а работодатель выполняет только такую промежуточную функцию, как бы получает документы от женщины, необходимо передает их фонду социального страхования. Да. Вот, и пока сейчас вот вопрос ставится таким образом, что в течение следующего года этот пилотный проект может быть распространен еще на дополнительные, там порядка 6 или 8 регионов в Российской Федерации. И дальше, если вот все будет нормально, то 2014 года, 2013 года, да?
А с 13-го у нас будет расширение.
Расширение.
Субъектов, а с 14-го планируется
перейти,
полный переход,
да,
на
полностью
выплату.
На выплату пособий непосредственно из средств фонда.
Ну, по большому счету, можно тогда сейчас рекомендовать женщинам сидеть спокойно, не возмущаться, никого не рожать, ждать наступления 2014 года благополучного, и тогда уже заниматься всеми проблемами расширения семьи, зная о том, что не будет проблем с получением пособий. Верно? Ну, если уж на то пошло. Или все-таки и сейчас можно хоть что-то рекомендовать женщинам для того, чтобы себя обезопасить на случай вот ухода в отпуск по уходу за ребенком?
Хотелось бы сказать, что, наверное, переход на прямые выплаты тоже не станет панацеей, во всяком случае, для той проблемы, которую мы сегодня озвучивали, то есть с исчезновением работодателя. Важно даже не столько то, кто конкретно будет выплачивать, а важно то, кто будет собирать документы о том, что женщина действительно работает у такого вот пропавшего работодателя, что он действительно исчез и больше никогда его не будет существовать. Потому что в той системе, которая предлагается в пилотном проекте, все равно работодатель участвует, он передает документы. Сейчас в постановлении правительства номер 294 есть такая формулировка: прямое обращение женщины допускается в том числе в случае, если невозможно фактически установить местонахождение работодателя. Но насколько...
Будет
поняли,
ли это работать?
Насколько мы поняли, в настоящее время эта формулировка не применяется. Причем не применяется она с довольно интересным обоснованием, что, мол, эта норма противоречит действующему законодательству, то есть закону номер 255, где всего два указанных уже мной сегодня случая предусмотрены прямого обращения. А в постановлении номер 294, мол, предусмотрен новый случай. При этом почему-то представителями фонда и представителями министерства совершенно не берется в расчет тот факт, что само по себе постановление 294 и весь вот этот пилотный проект, он выбивается за рамки 255-го закона, который действует на территории всей остальной России, за исключением двух вот этих регионов. И поэтому, наверное, нельзя говорить о том, что сам по себе факт перехода на прямые выплаты решит вот эту проблему. Тем не менее, сейчас рекомендации есть. Эти рекомендации впервые были озвучены на переговорах в фонде социального страхования, где принимали участие как раз-таки женщины, которые пикетировали.
Которые не получают.
Да, а также представители коммерческих организаций.
По 2-3 года, насколько я понимаю.
Но в том числе есть такие по 2-2,5, уж по крайней мере у нас есть такие, да.
И предложен был такой своего рода неформальный путь, как можно женщине получить пособие. То есть она должна обратиться, в том случае, если работодатель пропал, женщина должна обратиться в суд с иском к работодателю о взыскании этих пособий, судиться с работодателем.
Несуществующий.
Здесь тоже масса проблем, потому что работодателя нельзя уведомить, он не существует, он никогда в суд не придет, никогда не получит, соответственно, уведомление, никогда не распишется в его получении, его нет. Но, тем не менее, женщине нужно отсудиться, получить соответствующее решение о взыскании с работодателя сумм пособий. После этого пойти к приставам. Приставы будут искать имущество этого работодателя. Опять-таки, для проведения следственных действий установлен двухмесячный срок законом об исполнительном производстве, но, тем не менее, поиски, как правило, затягиваются. На полгода, порой на год затягиваются поиски. И когда, наконец, они понимают, что не могут они найти имущество, приставы выносят акт о невозможности исполнения этого решения в связи с отсутствием имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, и, соответственно, постановление об окончании исполнительного производства.
И вот уже имеются с этими документами.
Да, женщина, наконец-таки, может прийти в территориальный орган фонда, то есть филиал конкретно, и сказать, что вот, у меня вот эти документы подтверждают тот факт, что у работодателя на счету нет средств, и что у него там есть... долги.
И давайте мне уже платите.
Наверное. Да, и давайте мне платите. Но и в этом случае далеко не всегда территориальный орган соглашается платить. То есть от субъекта к субъекту практика разнится. Вот, например, последний наш успешный случай был в Красноярском регионе. Красноярское региональное отделение все-таки согласилось выплатить. После того, как один раз оно отказало в выплате, женщина отсудилась еще с Красноярским региональным отделением.
Суд обязал?
Суд не обязал, суд отказал в выплате. Потому что сказал, что у нас в законе такого документа не предусмотрено, а в законе на самом деле вообще не предусмотрен перечень документов, которым бы подтверждались вот эти основания для прямого обращения.
Угу.
И после этого уже женщина еще раз писала, и то ли ей удалось разжалобить фонд, то ли пришло, может быть, действительно инструкция, указание какое-то из федерального фонда после того, как в очередной раз женщины начали протестовать против всего вот этого. Но в результате 31 декабря под Новый год все-таки филиал фонда в Красноярском регионе женщине деньги перечислил, сделал такой своеобразный подарок. Но сколько ей пришлось пройти разных препятствий до этого, это
ну, вот
пальцев
это вот
не хватит на руках.
Ну, вот это чудовищная ситуация. Сама по себе ситуация чудовищная. И при этом постоянно с высоких трибун говорят о необходимости плодиться и размножаться, обещают женщинам материнские капиталы и прочие всякие привилегии, лишь бы только вы родили, а социальных гарантий, по большому счету, то у женщины оказывается, что и нет. Если ей подвернется недобропорядочный работодатель, то она останется не у дел. Сергей, где еще женщины, которые столкнулись, к сожалению, с подобными проблемами, могут найти подробную информацию о том, что им делать в конкретных ситуациях, связанных с невыплатами?
В настоящий момент действительно такая информация есть на нашем сайте. Это www.trudprava.ru, а также woman.com. www.trudprava.ru. А еще хотелось бы сказать, что на последних переговорах с Фондом социального страхования после пикета, который прошел 22 февраля этого года, с сотрудниками фонда удалось договориться о размещении такой инструкции, под которой, что называется, распишется сам Федеральный фонд социального страхования
на сайте фонда.
Но в настоящее время идет как раз разработка какого-то вот универсального такого механизма, которому женщина могла бы следовать в том случае, если ее работодатель пропал.
Но опять же, запастись терпением, подождать, пока эта информация появится на сайте фонда, и потом уже каким-то образом действовать.
Ну, в принципе, да, вот у нас когда последние переговоры были в конце февраля, мы договорились не просто даже, что вот такая инструкция будет разработана, и мы свою информацию, свои рекомендации о том, вот как мы советовали женщинам действовать в таких ситуациях, предоставим для того, чтобы она учитывалась при разработке этих пособий, уже на самом деле предоставили.
Да.
Договорились даже о том, что каждая женщина, которая с такой проблемой сталкивается, приходя в территориальное отделение фонда социального страхования, она сможет найти там человека, который будет заниматься консультированием женщин. То есть фонд обещал выделить в каждом отделении отдельного человека для юридических консультаций, который будет и давать ей вот этот перечень документов, что она должна принести, и перечень шагов, которые она должна совершить, и вообще всячески поддерживать, не требовать лишние документы.
Рассказывать, как начисляются эти пособия, и как это вообще все происходит.
В том числе.
Вот, и сейчас, более того, вот мы... Просто проблема заключается в том, что все равно в некоторых ситуациях вот без суда получается, что не обойдешься. Вот если так работодатель пропал, все равно фонд социального страхования будет рассказывать, что вам придется обращаться в суд. И это все равно для женщин сложно. И мы вот сейчас еще одна вещь, которую мы пытаемся сделать, проговорить этот вопрос с органами прокуратуры. Вот, например, в Москве у нас сейчас такие попытки предпринимаются, организовать взаимодействие с органами прокуратуры, чтобы отделение фонда социального страхования взаимодействовали с органами прокуратуры, чтобы органы прокуратуры, они имеют такое право, прокуроры обращались в суды в защиту интересов женщин по таким делам, чтобы им не приходилось бедным мучиться, да? Потому что если будет разработана уже какая-то инструкция по поводу того, как действовать, то, в принципе, это даже для прокурора будет не очень большой проблемой подать иск в интересах такой женщины, провести дело, помочь ей получить судебное решение и уже вот с этим судебным решением взыскивать деньги.
Наконец, и самой женщине, которая сидит с маленьким ребенком, это будет просто большая помощь,
да,
огромная.
Ну, в принципе, как бы договоренность с органами прокуратуры, это она сама собой, но по большому счету прокуратура, прокурор и сейчас имеет право обращаться в защиту интересов других лиц, права и свободы которых нарушены, и женщина может, если она понимает, что нет вот таких вот НКО в ее городе, куда она может пойти, где ей могут предоставить юридическую помощь, но есть прокурор, она может прийти и попросить прокурора, чтобы он обратился в суд в защиту ее интересов, чтобы он ей помогал.
К сожалению, это его право, а не обязанность. Остается только рассчитывать на добросовестность конкретно взятого прокурора в этой ситуации. Опять же, ну и на изменение законодательства и вообще всей практики начисления, перечисления пособий по уходу за детьми и вообще детских пособий для женщин. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Со мной в студии сегодня были руководитель Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова и юрист этого центра Сергей Саурин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Не думаю, что Ходорковский и Лебедев будут...
Как только послышались выкрики «Россия без Путина» и «Позор...»
Власти, как всегда, не выдержали, подогнали ОМОН.
Кандидат в президенты Владимир Путин не преодолел 50%.
Кто за него проголосовал? Какие люди шли?
На региональном уровне в его поддержку был мобилизован государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».